Хорошо. Юлия Серебренникова, вы сейчас, сейчас расскажете, и вы потом поставите, да? Хорошо. Юлия Серебренникова.
Я являюсь автором журнала «Наука и религия». И хочу рассказать историю в память о Вилле, которую, как он сам сказал, я очень рад, что мой роман с журналом «Наука и религия» состоялся. Когда-то в 90-е годы у него была встреча с сотрудником журнала «Наука и религия», но материал не был опубликован, потому что моя коллега пыталась в разговоре с Вилле как-то постичь его творчество, как-то его описать. То есть как бы акцент был сделан на том, что он делает. А разве это можно рассказать лучше, чем Вилле? То есть это не вписывалось в какие-то официальные каноны и так далее. И вот этот эффект незаконченного действия, он как-то немножко в нем остался. А я в 2014 году, уже завершая работу на своей книге по психологии творчества, исследование длилось 25 лет, и вот я этой осенью надеюсь, что уже завершу работу над книгой, опубликую очень интересные материалы, уникальные. Есть люди, за которыми я наблюдала в течение 20 лет, маленькие дети, вот, что сейчас с ними произошло, одаренные. То есть мое исследование посвящено именно психологии творчества, именно личности художника, поэта, личности одаренного человека. И Вилле согласился дать мне интервью, это был как раз Старый Новый год, 14 января 2014 года. Интервью, это часть научного исследования, более полтора часа мы с ним беседовали, и он очень на многие вопросы очень откровенно отвечал, это была очень интересная работа. И вышла публикация, шестой номер 2014 года, может быть, если вы хотите, можно еще этот номер найти в редакции, но это как раз номер, посвященный Дню защиты детей. То есть там все про детей, яркая, зеленая, красивая обложка и интервью с Вилле, которое, на мой взгляд, очень интересно получилось и прекрасно была встречена и в редакции, и читателями, потому что мы именно говорили о том, как Вилле пришел к созданию своих работ, и дело совсем вот вокруг его имени много каких-то мифов, и очень многие люди хотят упростить его внутреннюю работу, сославшись на то, что вот случилась клиническая смерть, и вдруг человек стал что-то делать. В моем интервью как раз очень шаг за шагом мы проследили, что это результат его работы, начиная с раннего детства. Он интересовался языками, он интересовался миром природы. И шаг за шагом мы вместе в этом исследовании провели вот эту замечательную работу, и мы это показали, что это не в одночасье что-то случилось, это и потом, когда он работал, это всегда была работа его такая очень глубокая, очень непростая, очень искренняя. Действительно, человек, который то несчастье, которое с ним случилось, он ему просто позволил не заниматься ерундой, а заниматься именно вот таким искренним самовыражением. Я прошу сейчас 5 минут, где вот кусочек нашего интервью, самое начало, где его словами он говорит, мне кажется, это очень редкий материал, он всегда дарил себя, творил, он был охвачен миром или общением с людьми, это как раз тот человек, для которого вообще не характерно, чтобы он говорил о своем творчестве, как-то его анализировал, здесь как раз тот редкий материал, когда он позволил себе об этом сказать.
Спасибо. Прошу прощения, конечно, хотелось бы, чтобы это как-то, вот этот журнал найти в вашем интервью.
Оля, тебя его нет? Я думаю, что там уже есть. Да. Да. Что еще очень важно, что вот это он произнес, мой роман с журналом «Наука и религия» состоялся, потому что презентация журнала и встреча с Вилле была на Арбате в доме Лосева, то есть такой был интересный творческий вечер вместе с Ольгой. Вилле приходила, как раз мы получили журнал, и в библиотеке имели возможность поговорить с Вилле. То есть это вот такой, на мой взгляд, момент официального признания, который был для него все-таки интересен, хотя не самый важный в жизни, но все-таки. Спасибо.
Уникальная авторская, чем перекладывать языка на язык, кем-то тебя занимать не сможет. Поэтому это просто, как говорят, сами занимаете, отвечаю. Ну, поэтому, ну и да. И поэтому, в смысле, что не пропадать из-за дома, и я решил, что вот эти все работы, что у меня накопились, запустили по еще что-то писать эксперименты, писать статьи, все это да. Но если это не получило для силы ряд причин, от меня независимых такого продолжения, что карьеры не сделал, все такое. Вот, я думаю, почему бы вот эти привычные для меня методы, которые я понял, что вы говорите, вирусологии, почему бы их не применить и в чем-то, в каких-то областях от вирусологии очень-очень далеких. Вот, то есть в других своих вчерашних хобби, которые стали специалистами, даже иногда кормящими, как пишут, не так часто, не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее, вот, они стали моими специальностями, а в то время как моя официальная специальность, вот вирусолог, стала хобби. Так жизнь сложилась. Ну вот я и применил, как появилась лингвотерапия, так появился то, что называют там лингводайвинг, то есть моя авторский, что ли, мой авторский комплекс разных приемов для того, как стать полиглотом. Для тех, кому нужно, конечно. Вот, как включать языки в свой психологический обмен веществ. А именно такое включение, и следует считать, на мой взгляд, настоящим владением языка. В чем ощущение, что не столько ты знаешь язык, сколько он владеет тобой. Вот это очень важный момент, это никогда не политическая вольность. Это констатация факта.
То есть можно сказать, что чувство языка, да, должно быть?
Чувство, его можно себе разработать, выписывать, вырастить. И убедиться лишний раз в том, что вот это, опять же, пресловутая неспособность к языкам, это не более чем укоренившийся и очень вредоносный стереотип, потому что как-то самоубежденность людей, что вот там, ой, я полный идиот, я не освою язык, ой, такая я дура, мне это не полезет. Вот, понимаете, вот эта самая самоубежденность сломала очень много сучку, продолжает ломать. Потому что языки нужны там для работы, для личной жизни, а иногда просто для души. А вообще-то все эти три сфера задачи с собой тесно переплетены. Вот, поэтому все было мало. Из-за вот этого второе мнение не способен. Будь человек не способен к языкам, он никогда бы не запомнил ни одного слова на родном своем языке. И мы знаете, есть, но в психологии называется внутренняя запечатка. Вот, внутренняя запечатка. Вот, причем это сам запечатанный человек, вот сам железный занавес, который он...
Ну, сам себе человек ставит на требование, да, да, и поэтому... Так, очень хорошо, здесь у меня понятно. Ну, я предлагаю перейти к теме нашего интервью, именно о природе творчества. С одной стороны, есть поверье современной науки о природе творчества, способный текст к творчеству. Но что интересно, только в 60-е годы прошлого века в науке вообще была такая проблема поставлена, именно проблема креативности, одаренности, общей одаренности к творчеству. Вот в настоящем времени что-то известно, но и в то же время есть вещи, которые нам еще предстоит открыть. Поэтому метод интервью, который я использую, это еще и, с одной стороны, это творческий метод, с другой стороны, это своего рода исследование. И каждый человек, у кого есть свой творческий проект, наверное, он обрывает творчество задумываться о том, как он пришел к тому, что он сейчас делает. Вот. И мне было очень интересно узнать вашу историю, и потом поговорить вот именно о одаренности, это наказание или награда.
Когда как? Наговариваешься. Понимаешь, человеческий фактор.
Это детство, да, вернуться в детство и вспомнить, как возник интерес к окружающему миру через огонь и вот эти вещи.
Тут все было довольно прозаично. Она когда учит меня больше этимологии, но она, поскольку название вспомнил, чтобы узнать по-русски по латыни, вот с ней одно все и началось. Ну, тогда я еще не знал, что пока уже где-то там в подростковом возрасте, я узнал своим удивлением, что оказывается 85-87% биомассы этой планеты составляют не какие-то там бегемоты, кашалоты и слоны, крупные там животные, акулы, а именно насекомые. 87% биомасс, насекомые. Они настоящие хозяева Земли. Вот. И я к этому порадовался, вот, ну, я интуитивно как бы меня бросила интуиция изучать, вот, начинать свое познание мира именно вот с насекомых. Поверхческие объемы насекомых. Вот именно с этим. Вот. И именно энтомология послужила такой, скажем, такой взлетной площадкой, которую стартовали два моих таких основных интеллектуальных стержня, моей жизни, которые позже закрутились. Два таких интеллектуальных стержня, один биология, другой языки. Тоже они закрутились в некую такую ДНК-образную формацию, которая много чего по пути забыла себя притянула, я уверен, еще притянет. Вот, продолжает притянуть. Но в основе биомасекомое. Ну, я здесь заинтересовался, а что с латынь такая, что вообще за язык?
А, простите, на секунду, был какой-то сон, или кто-то рассказывал, или это вот просто внутренний такой, какой-то мягко, или просто что вокруг, ты видишь, это все летает, это все живет?
Нет, я сам, нет, никто не знает, кстати, я есть, я знал, мы знакомые из разносновических школ, которые обучают пользоваться с нами, как ну, в оплату себе и других. Но это, видимо, не очень мое, и теперь я иногда с ним так дружу, просто я откровенился. Возможно, в этом что-то есть, но я со стороны не работаю, как правило, очень быстро и свободно. Хотя возьми, иногда приходит, приходит удивительно слова из совершенно не слыханных много ранних языков. Я начинаю вести такой, как говорят, диалоги скрининг. Скрининг, поиск. А что это за слово? Откуда оно? Вы знаете, где-то процентов 90 случаев я убеждался, что мне не абракадабра пришла во сне, а действительно я выявил. Но это все пришло позже. А с чего началось, когда ну, я вообще-то родился, что-то вырос, но я сейчас живу в районе, который сейчас называется Печатники, с одного метра. Тогда это была Никола Тревенская слобода и платформа Людмила Тачкина Курского направления. Сейчас тоже Людмила. И вот там я выходил, у нас там очень уютное такое чечевицеобразное, похожее, кстати, на нашу галактику. Mm-hmm. Вот такое пространство, вот такое слободское, замечаемое комплексом Никола Тревенского монастыря. И с одной стороны, а с другой вот начало уже потом зоны. И расположены тут Рыбинские куда, вот, и Москва изучены Москвы реки. И вот я часто тогда очень люблю выходить на берег Москвы реки, вот тогда еще был диковатый, и один, хотя совсем мелкий, но все равно мне нужно, мне необходимо время от времени оставаться одному, не начинать задыхаться. И
да. Ну, в общем, мы здесь прервемся. Спасибо большое, Лилия Серебренникова. И мы сейчас позовем Виктора Клыкова.
Спасибо большое, что вы мне дали возможность коротко сказать несколько слов. Дело в том, что как член ДАОС я неоднократно встречался с Лилией, с потрясающим человеком, я с восхищением слушал его. Потому что для меня человек этот недостижимый, собственно, как, ну, нормальному человеку никогда не достичь его возможностей, которые у него были. Дело в том, что значит, я сейчас живу в Австрии, поэтому бываю здесь очень коротко, и мы, собственно, немного переписывались в Фейсбуке, вот, но так углубленно с ним не пришлось встретиться. Но дело в том, что в своей жизни я любил языки и изучал языки. Я, в общем, знаю более-менее прилично в рабочем состоянии 3 европейских языка. И поэтому я могу представить вообще, сколько труда вот нормальному человеку среднего, так сказать, уровня, где я себя считаю, нужно было бы затратить, чтобы хоть как-то приблизиться к Вилле. И вот это, конечно, меня потрясало и потрясает. И каждый раз мы с ним даже как-то на Дне города читали в палатке, значит, стихи, тоже он там был, ну, группой Даос и так далее. И, конечно, для меня был шок сильнейший, и вот нежданный уход. Его я там в Фейсбуке тоже даже написал об этом. И, значит, но он мне близок тем, особенно как бы языковым таким направлением. Собственно, я стараюсь тоже слушать язык в меру моих возможностей. Скажем, неизвестный язык, иностранный язык. И вот, например, я был на Майорке, и там вдруг неожиданно появился абориген такой, не европейский, так сказать, человек, который живет в Майорке, на Майорке, испанец, скажем, а местный. И он пришел с фруктами, такой папуас, в коротких шортах тут, обвешанный, значит, сумками тут, мачете, там, там топорик, значит, нож и все. И он поднялся там, холм небольшой, около пляжа, и так прочитал, вернее, скажем, не прочитал, а так прорекламировал свой товар, что весь пляж поднялся и мгновенно раскупил его. Такого никогда не было. И вот я как бы послушал, мне так понравилось, я решил его немножко скопировать, но, конечно, в меру своих возможностей. Я вам прочитаю это, ну, и это будет в качестве, так сказать, моей визитной карточки для того, чтобы вы 22-го пришли на остальный вечер, и, значит, я почитаю там еще тоже много другого. Из 2 книг у меня вышла книга на русском языке, и вот я в этом году выпустил книгу на немецком языке, здесь много в моих собственных переводах на немецких язык. Ну, поэтому, как бы, для меня Вилли родной человек вот в этом плане, с такими невозможными возможностями. Продавец фруктов на Майорке. Читает по-немецки книги, но если я буду читать по-русски, это будет то же самое. Это будет звуковая поэзия на самом деле. Роде-дор-дет, роде-дрот-эт, и-и, ики-рики, ли, кик, ирик, ли, уил, ик, кю, ип, тр-тр-тр, кик, тр-дер-адер, то-редер-ада, ап. Оле-ле-бе-лё, аль-я, ала-ла-ви, грей-грей, гр, эй, топ-топ-оп-пот, и бедобор, и витамин потенция. Этими словами он закончил свою речь. Да и я заканчиваю. Спасибо большое. Мы будем рады, если вы 22-го придете в салон 21 века на наш вечер. Спасибо большое.
Спасибо Виктору Клыкову.